Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. СМСки у нас сегодня умерли, а зато, возможно, будут прямые включения. Прерваться будет моя передача на то, что происходит на Триумфальной площади. Впрочем, к другому бедствию, к лесным пожарам, которые бушуют уже месяц. Погибло 29 человек, это как минимум. В основном это просто люди, которые сгорели вместе с домами, и в этом смысле поучительно сравнить структуру жертв пожаров в России в западных странах. Германия, август 1975 года прошлого века. 5 пожарных погибло из-за масштабных лесных пожаров. Испания, июль 2005 года. Погибло 11 пожарных. Калифорния, октябрь 2007. 11 погибших, 85 пострадавших, из них 61 пожарный. То есть в развитых странах в огне гибнут в основном пожарные. Есть миллиардные убытки, есть страховые компании, но вот такого, что гибло население от того, что его не успели вывести из поселка, практически не бывает. Еще более потрясающая по времени статистика американских пожаров. 1825 год, Нью-Брансвик, 160 трупов. 1871 год, Висконсин, 1700 трупов. 1881 год, Мичиган, погибло больше 200 человек. 1894, Миннесота, 416 человек. 1911, пожар в Айдахе, 86 человек. Это статистика США, малонаселенной страны с множеством засушливых зон в 19 и начале 20 века. А вот статистика конца 20 века в тех же США. 1949 год. Монтана. Погибло 19 пожарных. 51 год. Калифорния. Погибло 15 пожарных. 94. Колорадо. Погибло 14 пожарных. 2001. Вашингтон. Погибло 4 пожарных. 2002. Колорадо. Погибло 9 пожарных. 2006. Калифорния. Погибло 5 пожарных. То есть что мы видим? Есть, возрастает размер материального ущерба и уменьшается количество жертв. В цивилизованных странах гражданские в пожарах не гибнут. Гибнут пожарные. У нас структура смерти обратная. При разворе завален сгоревших домов в Семилово, это Нижегородская область, найдены 2 трупа, в Барковке 2, в Верхней Вере 5. Потом говорят, ах, извините, еще 3 отыскались. В деревне Маховое Лоховицкого района при разборе завалов обнаружено 6 тел погибших. Там же при попытке справиться с огнем погиб пожарный. Причем понятно, что все эти 29 трупов, это цифра не окончательная, и это просто люди, которые найдены при разборе завалов. То есть отсюда, то есть удивительно, власти, видимо, не знают, сколько у них в Верхней Вере жило человек и сколько пропало. И ввиду августейшего гнева статистику можно будет легко подправить, перестав разбирать завалы. То есть так не гибнут в Европе, так гибнут где-нибудь в Заире или Конго. Вот премьер Путин прибыл на место пожарищ, в белой рубашке, распорядился выплатить выплаты пострадавшим и наказать виновных. А проблема заключается в том, что первым чиновником, который за это отвечает, является Владимир Владимирович Путин, как президент Российской Федерации, который в 2007 году при сильнейшем давлении из администрации президента был не просто принят, продавлен через коленку новый лесной кодекс, который полностью снял с государства функцию охраны и защиты лесов. Было уничтожено лесхозы, 200 тысяч человек осталось без работы, была Рослесавиация, которая обладала реальным воздушным флотом для тушения пожаров, а не переносной для телевизора цистерной, которую опрастывает Шойгу над пожаром, была расформирована, функции охраны и защиты лесов были возложены на лесопользователей. То есть, грубо говоря, согласно новому кодексу, защита Химкинского леса возложена на тех, кто его рубит. Было 2 лоббистские группы, которые лоббировали этот проект. Это целлюлозно-бумажные комбинаты. Напомню, что одним из крупнейших владельцев ЦБК в России является Олег Дерипаска и застройщики всяких рублевок. Еще раз повторяю, кодекс не просто пропихнули, его просто в горло втемяшили Думе в 3 чтениях через Собянина, в голос все эксперты, даже абсолютные власти, лояльные власти единороссы из лесных клоренов говорили, что будет гореть. 2 года было мокро и пронесло, на 3-й петух клюнул туда, куда полагается. То есть вот очень интересно, что нам говорят там на Селигере, в Кремле, что происходит укрепление государства. Ну, действительно, там, если считать укрепление государства в миллионах и миллиардах долларов, которые получают чиновники, оно происходит. Но одновременно вот с Лесным кодексом произошла совершенно феерическая штука, потому что то, что является функцией государства даже в самых либеральных странах, ну, например, Канаде, где Лесной кодекс да нельзя либерален, просто охрана и защита лесов была отдана коммерческим предприятиям, которые эти леса эксплуатируют. Еще раз повторяю, что в современном мире нет природных катастроф. Все катастрофы оказываются социальные. Даже на Гаити землетрясение магнитудой 1,7 уносит жизнь 200 тысяч человек, а землетрясение в несколько сот раз более мощное в Чили уносит там жизни пару сотен человек. Тем более то, что касается пожаров, которые, ну как ни крути, в общем, предсказуемое стихийное бедствие. Вот почему сгорела деревня Верхняя Верея? Потому что в селе не было даже пожарной машины. Почему не было? Ведь это решение Шойгу. Он у нас возглавляет МЧС, которая заведует пожарной охраной. И вот Путин, который отменил у государства функцию охраны леса, распекает губернатора Нижегородской области за то, что деревня сгорела, а Шойгу, который из этого села убрал пожарные машины, стоит рядом. И вообще есть у нас такой человек, которого зовут Савинов. Он начальник Рослесхоза. Назначен, насколько я понимаю, на это дело, потому что он по ужасной причине, друг Зубкова. То есть он питерский, но, знаете, какой такой питерский седьмой воды. Вот господина Савинова за все это время мы просто не слышали. А через полмесяца пожаров подключили армию. Что в переводе означает следующее. Вот воды же у пожарных машин действительно реально мало. Но сколько она там приедет, извиняюсь, посикает, и через потом 3 часа везет обратно воду. А у армии есть водоводы, которые можно подключать, протянуть экстренно к рекам. А поскольку, извиняюсь, Волга не пересохла, то это просто несравнимое подспорье. Но вот полный паралич государственных функций. И страшная статистика. В 2008 году в России произошло, якобы произошло, 200 тысяч пожаров, погибло от них 15 тысяч человек. В США за это время произошло якобы 1,5 миллиона пожаров, в них погибло 3 тысячи человек. То есть из этой статистики следует, что 90% пожаров в России просто не регистрируются, и что в России при пожарах погибает в 10 раз больше на 1000 человек населения, чем в США. А самая главная международная новость этой недели. Сайт WikiLeaks опубликовал 92 тысячи подлинных документов о гражданской войне. А почему публикация таких документов, на мой взгляд, невозможна в момент войны? Не по каким-то общегуманитарным соображениям. Вот приведу простой пример. Основное донесение описывает встречу, которая состоялась в Южном Вазиристане. На ней присутствовали 3 местных полевых командира, некий Назир Халимулла и Маланг, 3 неопознанных араба. Они были очень важные, потому что у них была большая свита. Какая-то важная шишка из ICI, как потом выяснилось, это был бывший начальник ICI, это пакистанская разведка генерал Хамид Гюль. И все эти вместе люди обсуждали там планы очередного теракта, и его надо было совершить, как указывает информант, на машине грузовик Mazda темно-синий с серовато-белым капотом. Вот очевидно из такого сообщения, что жизнь агента, который его отправил, теперь больше не стоит ни гроша. Потому что даже совершенно постороннему человеку ясно из этого сообщения, что агент является пуштуном из окружения кого-то из 3 полевых командиров, потому что их он знает по имени, а арабов он не знает, а Хамида Гюля он тоже не знает, а зато он видел эту самую Мазду своими глазами. Если сравнить, самое интересное для нас, России, это, конечно, сравнить поведение афганских солдат американских в Афганистане с российскими. И вот тогда то, что описывается как ужасающие зверства американцев, ну, как-то немножко по-другому выглядит. Ну, вот, например, да, со страшным гневом повествуют западные СМИ, которые против войны в Афганистане, о том, как, оказывается, американский патруль открыл огонь по автобусу, который не остановился, несмотря на требования 4 убитых, 11 раненых. Ну, извините, у нас такая же ситуация около села Тангичу. Капитан Ульман, если вы помните, автобус расстрелял дальше, да еще доложил, что это были террористы. Или другое страшное происшествие. Пытались ликвидировать ливийского боевика, некого Алиби. Убили ракетами вместо этого 7 детей, то есть несколько человек, то есть Алиби уже убежал, там оставались, соответственно, семьи, которые его принимали. В этих семьях погибло, помимо взрослых, еще и 7 детей, причем спецназ, который прибыл на место американский, он одного ребенка застал еще живым, он 20 минут делал ему искусственное дыхание, но не получилось. И как-то вот западные СМИ негодуют, а я вспоминаю историю в Ингушетии, когда тоже убили при спецоперации 6-летнего мальчика Рахима Амриева, только положили ему автомат и сказали, что он боевик. А еще замечательная история, в прошлом году случившаяся. Сообщает разведка, талибы украли 2 бензовоза и едут на них к реке Кундуз. Затем показывается картинка инфракрасная с ночного беспилотника, что бензовозы застряли в речке, и возле них копошатся люди. Американцы вызвали бомбардировщик и шарахнули туда бомбой. На следующий день оказалось, что талибы, увидев, что бензовозы застряли, разбежались, а туда набежало 70 человек гражданских, которые растаскивали топливо. И, опять же, западные СМИ негодуют. Я вспоминаю нашего генерала Шаманова, который лупил на глазах у всех самолетами по колоннам с беженцами, а потом спокойно отчитывался, что это террористы. То есть, когда сравниваешь с поведением российской армии в Чечне, то понимаешь, собственно, разницу между тем, как ведет войну страна, которая хочет быть демократической, вернее, тем, как ведет войну страна, которая является демократической, и как ведет войну страна, которая, в общем, не очень хочет быть демократической. Собственно, что самое интересное в этих документах? То, что сенсаций в них никаких нет. А поскольку сенсаций нет, то их потребовалось изобрести, и в результате значительное количество газет, в том числе придерживающихся линии против войны в Афганистане, сказали несколько вещей, которые якобы являются сенсациями, но абсолютно не соответствуют действительности. Кстати, все это подхватили наши СМИ, и я сейчас исправлю несколько уже таких общепитовских мест, которые принялись гулять по российской прессе. Во-первых, было заявлено, что оказалось, что в Афганистане действует глубоко законспирированный отряд спецназа Task Force 737, который без суда и следствия уничтожает талибов. Ну, извините, полное вранье. Отряд действительно действует, но он известен и он упоминался, допустим, журналом «Шпигель» где-то в апреле. Второе. Заявили, что пакистанцы помогают талибам. И, в частности, привели в пример вот как раз эту самую встречу генерала Хамида Гюля с арабами и полевыми командирами. Опять же, вранье. То, что генерал Хамид Гюль, бывший начальник ISI, который в 89 году уволен, сотрудничает с талибами, не просто известно американцам, они его с 2007 года называют террористом. Не пособником, а террористом. И, соответственно, это может быть неизвестно газете «Гардиан», но Гуглу это известно прекрасно. Поднялась там куча утверждений, что, вы знаете, вот оказываются такие жертвы среди мирного населения, которые американская армия скрывает, опять же, вранье. Насчет жертв среди мирного населения. Цифры говорят сами за себя. В документах зарегистрировано 144 инцидента, в которых американские войска открыли огонь по гражданским. В ходе этих инцидентов 195 человек убито, 174 ранено. Одновременно мины, которые устанавливают талибы вдоль дорог, привели к гибели 2000 гражданских лиц. То есть получается, что чужаки-американцы ценят жизнь рядового афганца ровно в 10 раз больше, чем талибы. Кстати говоря, о жертвах, о которых американцы умалчивают. Да, естественно, они умалчивают о части инцидентов, но, например, там замечательный инцидент, в одном из документов описан, входит спецназ в деревню американский, видит куда-то мужика, который от них начинает бежать. Они ему кричат «стой», он не останавливается. Они стреляют предупредительно в воздух, он не останавливается. Они стреляют несколько раз предупредительно, а потом стреляют в ногу. Оказалось, что мужик был глухой, в извинения деревне передали продукты, все дела. Хорошо, американцы не отрапортовали об этом инциденте, потому что о всех таких инцидентах, ну, замучаешься рапортовать прессе. Но ведь талибы, которые очень хорошо знают ценность пропаганды, тоже не отрапортовали об этом инциденте. Почему? Потому что он как-то вот не очень для них выгоден. И очень масса таких инцидентов, в которых не извлечешь пропагандистской пользы. Я уже не говорю о совершенно фантастическом утверждении, которое появилось сначала в английской, а потом в еще более сильных выражениях перекочевало в нашу русскую печать, о том, что, оказывается, у талибов есть стингеры, и они сбивают американские вертолеты, а американцы, проклятые, об этом умалчивают. Действительно, есть среди этих нескольких тысяч документов одна история о том, как явно был вертолет сбит ракетой «Земля-воздух». Это было видно наблюдателям, потому что она оставила дымный след, который характерен для подобных ракет, а потом местный представитель армии майор Томас сказал, что да вот ракету, наверное, сбили из вертолет, наверное, сбили из стрелкового оружия. Но все-таки согласитесь, что это единичный случай. Майор Томас был, наверное, неправ, но газета «Гардиан», которая говорит, что это есть закономерность, она, мягко говоря, лукавит. Потому что, ну, если постоянно в Афганистане сбивали вертолеты из ракет «Земля-воздух», ну, это утаить было бы довольно невозможно. А самая замечательная история, конечно, во всех этих документах, это история, которую наши российские СМИ даже не пересказывали. Это то, что американцы поставили в вину, только сидите крепко, использование беспилотников для той же самой ликвидации без суда, без следствия, внесенных в список лидеров талибов. И надо сказать, что эти беспилотники давно не дают покоя защитникам прав человека, которые в последнее время все больше становятся защитниками прав террористов. Особенно с той поры, как внесли американцы в список лиц, подлежащих уничтожению, американского гражданина Аля Влаки. И просто правозащитники страшно перепугались, что без суда можно убить американского гражданина за границей. И даже было замечательное заседание Совета прав человека при ООН, где некий эксперт Филипп Элстон заявил, что неправильно применять беспилотники, это разрушает глобальные сдержки использования военной силы. Но надо же, а мы-то думали, что это способ сберечь собственную военную силу и сберечь жизни будущих мишеней террористов. Кстати говоря, самое удивительное, что с этими беспилотниками, использование которых опять представили как сенсацию, это такая удивительная сенсация, которую знает даже Голливуд. Но самое потрясающее вот, как бы во всем этой либеральном отношении войны к Афганистане заключается вот в чем. Вот есть такая простая вещь, как голливудское кино. И там все, и беспилотники, и команда, с которой без суда и следствия уничтожают террористов. И как-то вот сложно себе представить в качестве голливудского героя там, защитника прав террористов. И вот это вот удивительное несовпадение нормальной человеческой логики, которой руководствуется Голливуд, и какой-то абсолютно непонятной логики, которой руководствуется гуманитарно настроенная часть общества, она поражает. Ну, конечно, в этих документах есть самая печальная вещь. И эта печальная вещь связана с полным тотальным моральным разложением афганских союзников. Причем это то, о чем действительно американцы громко не говорят, потому что, ну, это было бы странно плевать своего союзника. Контрпродуктивно. А потому что вот тут, ну, какие-то совершенно чудовищные истории. То там приют выстроят для сирот американцы, потом они через год приходят, ни сирот, ни приюта, ни денег, ничего. Какие-то чудовищные истории про вечное вымогательство денег на дороге. Естественно, со стороны афганских блокпостов, не со стороны американских. Американцы даже не понимают, как это возможно. Совершенно фантастические истории про различных местных афганских военачальников, которые либо берут деньги и не нанимают на эти деньги людей, а просто берут их себе и показывают американцам дутые отчеты. Либо, наоборот, у них эти люди есть, но они их держат впроголодь, а амуницию для них они где-нибудь продают на рынке. Либо продутые бои, где якобы использована амуниция, и подает местный афганский начальник о том, что ему опять нужна амуниция, чтобы опять ее продать на рынке. Про несчастных афганцев, которые пытаются с этим бороться, и в результате носа не кажут на улицу, вплоть до того, они могут быть губернаторами, потому что их просто просто-напросто пристрелят все вот эти вот говорящие обезьяны. А при этом, значит, на вопрос, кто виноват в коррупции, вот в этой чудовищной коррупции в афганском обществе, опять же ответ, ну как же американцы, ведь до этого такого размера коррупции не было. То есть вот как российские деньги на Кавказе, американские деньги в Афганистане, это дерьмо, на которое слетаются местные мухи. И вот это самый страшный момент, потому что получается, что именно афганцы, а не американские оккупанты, ведут себя со своим народом, как говорящие обезьяны. И вот это очень страшно, потому что понятно, что в результате эта война при всех самых лучших намерениях американцев, а самое потрясающее, еще раз повторяю, во всех этих документах, что то, что нам говорили публично о войне американцы, не очень отличается от того, что у них во внутренних их настоящих документах. И внутренние их настоящие документы достаточно точны, и в отличие от российских документов военных, где все преувеличивается, перевирается, составляется в угоду начальству, американские документы, они очень близки к реальности, и если там 60-тысячедолларовой ракетой убило одного талиба, они так и пишут, убило одного талиба. Не говорят, что там убило 100 и еще 10 убежало. Так вот, оказывается, что цивилизованная нация в современное время не может вести войну против нецивилизованного народа. Вот в... Причем заметьте, что в с 15 по 20 век Европа прекрасно с этим справлялась. С 15 по 20 век Европа установила свое доминирование в различных частях мира, и там, где, собственно, оно свое доминирование установило, там до сих пор живется нормально. А там, где не установило, там живется плохо. И при этом Европа не руководствовалась соображениями социальной справедливости. Она руководствовалась исключительно соображениями завоевания и прибыли. Она никогда не говорила, что мы уважаем ваши обычаи. Вот, вот Кортес приходил к ацтекам и не говорил, ой, ребята, какие у вас тут замечательные местные обычаи, как вы хорошо голову рубите. Вот вам гуманитарный обсидиановый топорик, чтобы это делать. Потому что, когда вы приходите к дикой нации и начинаете с того, что мы очень уважаем ваши обычаи, то нация говорит, конечно, мы тоже очень уважаем свои обычаи, очень не уважаем ваши. И какой, собственно, смысл начинать огород, если, собственно, эти обычаи и привели к тому, что нация выглядит так, как она выглядит. И вот это достаточно страшный вопрос, потому что то отношение к войне, которое сейчас есть среди правозащитников, среди левой интеллигенции, среди значительной части СМИ. Выясняется очень простая штука. Вот для того, чтобы признать любую войну плохой, достаточно отнести координаты этой войны в бесконечность. И сказать, вы знаете, вот я такой гуманный человек, в отличие от этих страшных правительств, я не могу допустить, чтобы кто-то на войне был убит. Вот если глухой человек бежит от спецназа, армия там обязана с помощью телепатии узнать, что он глухой. Если на блокпост, не останавливаясь, едет грузовик, армия обязана с помощью телепатии понять, что он не шахид. Вот если Бен Ладен остановился товарищем, вот ни в коем случае нельзя уничтожать ракетой Бен Ладена, потому что есть опасность, что там погибнет товарищ. А вообще Бен Ладена тоже нельзя убивать без суда и следствия. То есть, собственно, эти ужасные благородные координаты. Армия не имеет права убивать никого. Это ужасная, благородная, супергуманная позиция. Только ее сторонники как-то забыли одну маленькую деталь. Они забывают предъявлять те же правила террористам. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа. Вот комментирую известие с Триумфальной. По-моему, действительно замечательная идея не пускать на площадь журналистов. Видимо, Немцов, Лимонов, Алексеева и так далее, они говорить разучились. Видимо, без журналистов мы не узнаем, что там происходит. А, впрочем, к двум историям, эпизодам деятельности хунвейбинов, которые случились на этой неделе... Один случился на Селигере, где была выставлена инсталляция из надетых на колы голов известных политиков. А другой в лагере Дон в Туапсе, где трое чеченских подонков сначала избили девочку 13 лет, а потом избили замдиректора, который за него вступился. А так как они заодно пырнули ножом его друга армянина, то после этого 25 армян побило 400 чеченцев. Кстати, такой социальный закон, что подонки, которые бьют втроем девочку, оказываются трусами потом вне зависимости от национальности. Впрочем, сначала от чеченской национальности к нашей русской. И Селигер, и хунвейбины. Я хочу рассказать про настоящих хунвибинов два рассказа из книги, я считаю, великой книги, которую написала Юн Джен. Она называется «Дикие лебеди», «Wild Swans». Я не знаю, переведена ли она на русский, но если не переведена, я советую тем, кто читает по-английски, перечитать ее, прочесть ее и по-английски, потому что это, на мой взгляд, одна из величайших книг 20 века. Это книга девочки, дочки партийного функционера, которая повествует о трех поколениях китайских женщин. И девочка эта в достаточно раннем возрасте, несмотря на то, что она перенесла все, начиная от культурной революции, успела уехать в Англию. И там создала две великие книги. Вот одну вот эти вот «Дикие лебеди», а другую книгу «Неизвестный Мао» со своим мужем Джоном Холлидеем. Так вот, Юн Джен описывает два следующих эпизода, которые еще не самые страшные, потому что Юн Джен это коснулось почти стороной. Эпизод первый. В ее школе, естественно, все поступили в хунвибины, потому что это было обязательно, а мальчики бьют старую 70-летнюю учительницу. Один из мальчишек 17-летних садится на учительницу верхом и начинает ее бить головой о пол, потом они слезают с учительницы, и они просто бьют ее ногами, а она после каждого удара должна кланяться, стучаться головой о пол и говорить: «Извиняюсь, молодые господа». И вот это первый эпизод, а второй эпизод случился с отцом Юн Джен, который хоть и был партийный функционер, он все свои деньги тратил на приобретение книг. И вот к нему тоже приходят хунвибины, и они не просто сожгли эти книги и, естественно, его избили. Они заставили его самого сжечь эти книги, причем не так, не при себе, а они ушли. А отец Юн Джен сидел и жег книги, которые он покупал в течение всей своей жизни, лишая себя и семью всего. И после этого он сошел с ума. А вот, собственно, это что такое настоящие хунвибины, чтобы почувствовали разницу с нашим селигером. Это такой способ использовать биологическую энергию молодого человеческого существа, использовать разницу между его биологическим состоявшимся созреванием, когда мальчишка в 15-16 лет готов уже с точки зрения физиологии и драться, и семью заводить, и тем, что поскольку мы наделены разумом, то мальчишка в 16 лет еще не очень, с точки зрения интеллекта, полностью адаптирован в общество. И вот это вот желание, физиологическое желание альфа-самца на этот момент занять свое место, оно транслируется в погромы, когда власть говорит молодому альфа-самцу: «А ты знаешь, ничего не надо, ни мозгов не надо, не надо вот этих вечных правил человеческого общежития, ни уважения к старшим, нужна только сила». И сила это направлена на то, чтобы уничтожать. И вот эта технология, она работает при двух условиях. Первое, если хунвибины могут угрожать смертью. Вот почему несчастная учительница после того, как ее били, билась головой о пол и говорила: «Простите меня, молодые господа». Потому что иначе бы ее убили. Людмила Алексеева ни при каких условиях не станет перед этими членами Путин-Югенда Селигера и не будет биться головой о пол. То есть вместо страха населения получается смех. И более того, мы видим, что самое поразительное в этой ситуации, что трусость демонстрирует не жертвы Путин-Югенда, а сам Путин-Югенд. Потому что ребята ведь специально сделали эту инсталляцию, чтобы нарваться на скандал, чтобы они хоть вспомнили, а то они их все забыли. После этого, когда скандал начинается, они сначала говорят: «Да, это мы», потом они говорят: «Нет, нет, извините, это какое-то тут местное дочернее движение наше, какие-то очередные рога их, копыта их, сталь, по-моему, называется». А потом они говорят: «Ай, вы знаете, а вот то, что там был Сванидзе, это провокация». То есть трусость демонстрируют хунвибины, а не их жертвы. Условия не выполняются. А вторая вещь, которая необходима, это поголовный обхват. Вот без поголовного обхвата вместо всеобщего соучастия получается естественный отбор, при котором умный едет в Гарвард, а ликующая ГПТ едет на Селигер. И вот поэтому, как часто, несмотря на то, что действительно для организаторов этого движения они бы очень хотели превратиться вот в этих настоящих, они, История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде комедии. Ну и вторая история, история с чеченскими мальчишками, на которую была такая резкая реакция чеченской власти. Собственно, чего чеченские власти взбеленились? Они взбеленились, потому что чеченцев побили. А почему чеченцев побили? Потому что они пырнули ножом армянина. То есть, если бы они просто пырнули ножом, избили замдиректора лагеря, это им бы сошло с рук, как и все, что творилось в лагере. Но они пырнули ножом армянина. А в Туапсе большая, большая армянская диаспора. Итак, что случилось в лагере Дон? 14 июля туда заехало 403 человека из Чечни. 350 дети, 50 сопровождающие. На эти 350 чеченских детей приходилось 36 русских детей. Чеченские дети тоже были условные, с волосатыми животами, перебитыми носами и поломанными ушами. А в сопровождающими у детей с поломанными ушами было два тренера. Один по дзюдо, другой по вольной борьбе. Понятно, что молодая банда, в самом правильном для хунвейбинов возрасте, 17-20 лет, заехавшая по подложным документам, она занялась мелким бытовым террором. Повесили плаг Чечни, обирали маленьких, там, провиант забирали у детей из других регионов, на дискотеках танцевали только под чеченские песни, флаг чеченский повесили. Через 10 дней, 24 июня, трое членов этой банды, затерроризировавшие лагерь, пристают втроем к 13-летней девочке. А втроем тут ключевое слово, потому что втроем нельзя ухаживать, втроем можно только приставать. Девочка отказала, ее повалили на землю, стали бить втроем. 13-летнюю девочку, молодцы, джигиты. За девочку вступился сын замдиректора лагеря Михаил Усольцев. Что значит, что вступился взрослый? Это значит, что все остальные были запуганы. А эти трое подонков не стали бить втроем сына директора. Они набросились на него, когда их собралось минимум 9, включая обоих тренеров. Один тренер подсёк Усольцева, другой, когда тот упал, сломал лежачему нос. А спутнику Усольцева, армянину Игеру Кишишьяну, вот воткнули ножик в грудь. Вот, собственно, это было ошибкой, потому что, естественно, армяне вступили за своего. Вот самое поразительное, что русских-то там было раз-два и обчелся. И тут оказалось, что вся эта гопота, которая била 13-летнюю девочку втроем и двух мужиках в девятером, что они трусы. Потому что вы мне объясните, как могут 25 армян, ну максимум 50, побить 400 чеченцев. Потому что тут прав чеченский уполномоченный Нурдин Ухажиев, банда-то стала прятаться. Только не среди русских. 400 чеченцев не могут спрятаться среди 36 русских детей. Тем более, что русские дети в этот момент заперлись в медсанчасти, подальше и от армян, и от чеченцев. Вот эта банда стала использовать, судя по всему, в качестве живого щита чеченских малолеток. Потому что, повторяю, такой социальный закон. Люди, которые бьют втроем 13-летнюю девочку, какой бы национальности они ни принадлежали, потом оказываются трусами. И вот, собственно, тут начинается самое главное, потому что то, что трое подонков пристали к 13-летней девочке, это не фашизм, это хулиганство. То, что куча народу плюс два тренера избили заступившегося за девочку мужика, это не фашизм. То, что налетели после этого стенка на стенку, тоже не фашизм, массовая драка. Но вот если власти республики заявляют, что хулиганы правы, это фашизм. А уж если господин Астахов заявляет, что во всем виноват директор лагеря, ну, то я не знаю, этот человек, то ли у него такой странный взгляд на мир, то ли он от страха яйца потерял ему, когда к ним в Чечне кто-нибудь позвонил. В официальных заявлениях чеченских властей, что самое важное? Вот есть заявление уполномоченного по правам юных фашистов Нурдина Хажиева, а конфликт, по его словам, начинался с того, что пьяный замдиректора лагеря набросился на чеченских детей со словами «Я вас давил в Чечне, и здесь будут давить». Ну, извините, самый простой вопрос. А если Усольцева и Кишишьяна било как минимум 9 человек после того, как тот заступился за русскую девочку, ну как же пьяный русский может избить 9 чеченских спортсменов? И в значительной степени, мне кажется, реакция чеченская, это в том числе и проблема сознания развращенного постоянным сочувствием со стороны к народу, пострадавшему во время войны. Проблема нации, которая привыкла, что она может делать все, что угодно, если прилетит в ответ, ай, нас обижают российские фашисты, извините, а то мы сорвем Олимпиаду в Сочи. Простите, это, кстати, как понять? Уполномоченный по правам хулиганов господин Нухажиев пошлет взорвать Сочи хулиганов? Или отряд Кадырова Сочи аннексирует? И не надо говорить, что Россия бедным чеченцам по гроб жизни должна. Долги России перед Чечней не бесконечны. Да, извините, мы убили 250 тысяч чеченцев, мирных чеченцев. А немцы сожгли 6 миллионов евреев в печках. Но не встретите ситуации, когда 3 еврея забьют немецкую девочку с криком «немецкая шлюха», а потом президент Израиля скажет: «Да мы правы, нас обижают, нам все должны». Потому что понимаете, какая проблема? В России есть ксенофобия, в России есть фашисты. Но в России ксенофобия не является государственной идеологией, общественной идеологией. Ксенофобия абсолютное большинство интеллектуалов и интеллигентов считает постыдной. В Чечне позиция «раз я чеченец, значит, я прав» стала нормой. А это то, чем отличается патриотизм от фашизма. Патриот – это тот, кто говорит: «я русский» или «я немец, я чеченец, и поэтому я буду лучше, добрее и умнее». А фашист – это тот, кто говорит: «я русский, поэтому я самый лучший». Проблема заключается еще в том, что каждый раз в спонтанных массовых драках одной из сторон обычно являются чеченцы. Подрались в Кабарде – чеченцы с кабардинцами. Подрались в калмыки – чеченцы с калмыками. Подрались в Ингушетии – чеченцы с ингушами. Подрались в Москве – чеченцы с русскими. Вот почему-то нет массовых драк калмыков и русских. Вот если, даже более того, в этой ситуации в Туапсе подрались чеченцы и армяне. Ну, господа, ну, русских там было 2,5 человека. Ну, русские-то тут при чем? Извините, эта война была чеченско-армянской. Что Чечня хочет? Отделиться ради Бога. Мы с удовольствием посмотрим на то, что там будет из прекрасного далека. Там будет кровавая драка Кадырова с ваххабитами. В этой драке у Кадырова, конечно, будет больше шансов, например, чем у Наджибулы. Потому что Кадыров – это сильный правитель. Это не марионетка Путина. Но с учетом того, что единственным источником денег для Чечни является федеральный бюджет, экономики в ней нет, раздражение против господства центаройского клана среди некогда свободных чеченцев переходит все мыслимые пределы, это будет не очень веселая картина для всех сторон. Вот еще раз повторяю. Каждое событие есть некая причина. Вот есть Кандапога, и там были однозначно виноваты русские уголовники, спровоцировавшие чеченцев на драку. Вот есть убийство Юрия Волкова, которое я не комментировала, потому что это очень темная история. В метро сошлись две группы фанатов. Чеченцев было 3, русских 8. Волков убит. Забивали там заранее стрелку, не забивали, кто кого дернул. Это темная история, я не знаю, что про нее сказать. Я вам расскажу еще одну замечательную за ту историю. И мне рассказал один парень, который жил в дорогом доме на Ленинском проспекте. Там жило много чеченцев. И дети их завели такую привычку. Плевать во взрослых русских. То есть, знаете, это очень тонко рассчитанная привычка. Это вот как голова Алексеевой на Селигере. Вот как на эту привычку реагировать? Сделать ребенку замечание? Так он того и ждет. Побить ребенка? Ну, как-то круто, да, он тебя плюнул, ты его побил. Разбираться со взрослым, взрослый скажет: это не я. Так что вот приходится не делать ничего. Но понимаете, какой парадокс? Ну, вот живут русские в Америке и не плюют на взрослых американцев. Живут негры и не плюют. Вот то есть либо чеченская нация получается такая дефективная, что-то в геноме, что у них дети плюются. Либо тут генетика ни при чем, а это идеология. Идеология, которую поощряют взрослые. И поскольку я в геном не верю и в изначальную дефективность нации не верю, то получается, что это идеология, которую поощряет взрослые. А эта идеология чисто фашистская. Я чеченец, а русский недочеловек. А фашизм чеченский, извините, ничуть не хуже и не лучше фашизма чеченского, фашизма русского или фашизма немецкого. А проблема в том, еще раз повторяю, что к этому фашизму в чеченском и русском обществе обходится по-разному. В русском обществе фашизм не распространен. То есть есть упыри, которые кричат там: бей жидов или бей чеченцев, но среди интеллигенции верный тон – это: ах, как мы виноваты перед всеми народами, которые мы завоевали. В чеченском обществе «я чеченец, поэтому я прав» возведен сейчас почти в ранг аксиома. Нет у нас смс-ок, поэтому я не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Поэтому несколько еще вещей я бы хотела сказать. А, да, кстати, замечательная новость. Выяснилось, наконец, кто будет отвечать в уголовном порядке за аварию на Пироговском водохранилище, где 25-летнюю девушку Олесю Иванову переехала винтом катера. Будет отвечать девушка, капитан яхты, который взял на себя вину, подал уголовное заявление на мать девушки о том, что та его угрожала, о том, что та его побила. Это как с сыном министра обороны, задающим Светлану Берице, отвечал, как известно, тогда зять убитый. А, кстати, выяснилось, и кто владелец яхты. Запомните, пожалуйста, это имя. Сергей Борисович Третьяков, президент Союза предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры «Рыбный союз». Еще недавно он как раз одну яхту купил во Франции. Сергей Борисович Третьяков. Вот мы теперь точно знаем, с кем не осмеливаются разбираться наши власти. Вот с учителями, из-за которых утонули дети на Эйской косе, они осмеливаются разбираться. Ну, а Сергей Борисович Третьяков, ясен пень. Как Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович может тронуть Сергея Борисовича Третьякова? Сергей Борисович Третьяков, это важный человек. Еще одна замечательная история. Встреча Путина с десятью российскими клоунами, которые по какому-то недоразумению иногда называют разведчиками, и совместное хоровое пение песни «С чего начинается Родина» с госпожой Анной Чапман. Правда, судя по тому, что госпожа Анна Чапман хотела остаться в Великобритании, а после того, как ее вытрали из США, Родина госпожи Чапман начинается с минета. Но меня вся эта история интересует, и я уже писала об этом в «Новой газете», другое. А где 11-й человек? Вот тот самый, который был самый главный, квалификация которого гораздо выше этих 10 клоунов, и которого звали Кристофер Мецис, согласно его паспорту. А вот это совершенно загадочная личность, потому что я вот стала думать, это исключительно логическое предположение, не этот ли человек сдал всю эту компанию? Потому что... Там, технически вся эта история выглядит так, как американцы прошляпили самого главного агента, он уехал на Кипр, там сумел освободиться под подписку о невыезде и, логически рассуждая, уехал в Россию. Ребята, если все было наоборот, если именно этот человек, предатель, как намекают наши власти, 10 лет сдавал всю эту компанию, всю эту шушеру, наконец в Москве что-то заподозрили, вызвали его сюда. Американцам пришлось срочно сворачивать всю сеть, потому что она бы свернулась и без этого. А, соответственно, для Мецеса был разработан вот такой вариант отхода, что они выпустили его из страны, что иначе является страшным упущением со стороны американцев. Потом на Кипре он освободился под залог, тут же вернулся на какую-нибудь секретную квартиру, сейчас сидит в США на дебрифинге с новым паспортом, возможно, и новым личиком. А я не настаиваю на том, что эта версия правильная, но, по крайней мере, она объясняет, почему американское общество не предъявляет американцам, что они упустили единственного нормального агента среди вот этих десятерых, и, почему мы не хвастаемся тем, что Мецис сбежал. Ну, как-то вот off the record можно было бы намекнуть. И еще одна новость, которая случилась на этой неделе. Горячая дискуссия по поводу Химкинского леса. Горячая дискуссия по поводу, правы или неправые были анархисты, забросав здание администрации камнями. Ребят, молодцы, красиво получилось, 90% людей там на эхе сказали, здорово. На мой взгляд, это такая поразительно интересная история, совершенно кинематографическая или совершенно голливудская. О том, как борьба людей за свои права, борьба жителей Химок за сохранение Химкинского леса превращается в борьбу против режима не потому, что этого хотят люди, а потому, что этого хочет режим. Я вообще советую по этому поводу прочесть статью Елены Костюченко в «Новой газете» на следующей неделе, в прошлый понедельник, где это подробно описано. А сейчас только коротко скажу, что с чего же все началось. Я напомню то, что я говорила на прошлой неделе, что прокладка трассы через Химкинский лес в принципе означает большую коррупцию, потому что если вы ведете трассу вместо того места, где она логически идет, это Николаевская железная дорога, если вместо этого вы делаете крюк и едете через Химкинский лес, то это происходит потому, что вокруг Николаевской железной дороги нельзя построить супермаркетов. А Химкинский лес, если снести, то вокруг дороги получается 3 километра в одну сторону и 3 километра в другую, и вы строите там супермаркеты, и трасса превращается в поселок, то есть она становится контртрассой, Но зато вы получаете большие деньги. И с этого все началось. Это первый момент, что... Это первый очень важный момент отметить, что так получилось, что первая практически дорога, которая в России строится при Путине, отвечающая западным нормам, в ней с самого начала появилась коррупционная составляющая. А второй очень важный момент, что люди, которые начали бороться в Химках за свои права, Евгения Чирикова, глава движения, это не бомжи, не бедняки. У нас очень огромное количество социального протеста, чрезвычайно контрпродуктивно в России. Потому что, ну, когда приходят рабочие автовазы и говорят, ну, поднимите нам зарплату, то, ребята, извините, вам зарплату можно поднять только за счет всего остального населения России. Ваш чертов автоваз давно надо снести, чтобы он жизнь людям не мучил. А в данном случае совершенно другое. Это движение среднего класса. Евгения Чирикова, более-менее состоятельный менеджер, который защищает свои права. И ничего они не хотели, кроме своих прав. Но дальше что получается? Сначала убивают, де-факто убивают Михаила Бекетова. Это редактор «Химкинской правды». Его, почему я говорю де-факто? Потому что ну, человек превратился в овощ. А страшным образом его калечат, ему специально ломают руки в нескольких местах, его бросают замерзать, ему проламливают череп. А власти не находят убийц Бекетова, зато через две недели они проводят тренировки ОМОНа со словами вот... То есть дают понять, ребята, вот с вами будет как с Бекетовым, если будете телепаться. Это производит такое отвратительное впечатление убийства Бекетова на общество, что даже значительная часть чиновников становится на защиту Химкинского леса. Защитников, например, принимает министр Трутнев. Но через некоторое время после того, что общество качнулось, потому что государство качнулось навстречу защитникам леса, премьер Путин подписывает бумагу о том, что строить надо через Химкинский лес. И вот сразу после этого защитники Химкинского леса говорят, ну, мы присоединяемся к стратегии 31. То есть есть абсолютная глухота власти, которая воспринимает желание людей отстоять свои права как бунт против этой власти. Это приводит к действительному бунту, а тотальная глухота приводит к тому, что анархисты забросали здание бутылками, и что самое замечательное было во всей этой истории. Что в тот момент, когда анархисты стали забрасывать здание бутылками, ни одного милиционера рядом не оказалось. Точнее, они все разбежались. На снимках «Новой газеты» можно видеть, как анархисты бегут за каким-то милицейским газиком, который от них улепетывает. Здорово бегут, знаете, газику просто приходится стараться. То есть сворачивать шею Елене Костюченко из «Новой газеты», ей свернули шею во время задержания менты, это пожалуйста. Но когда видят людей с бутылками, они разбежались. Всего лучше, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».